радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Книжная полка.
Добрый день, дорогие друзья. Это «Книжная полка», у микрофона Сергей Аробий. Ох, боюсь, сегодняшняя тема вызовет у многих слушателей сложные чувства, раздражение, недоумение, потому что жанр, о котором я предлагаю вам сегодня поговорить, он довольно разнообразный, довольно многоликий, и начнешь называть любимых авторов – и кого-то, конечно, не назовешь, и кто-то обидится, и кто-то скажет, что чего-то не вспомнил, чего-то не назвал. А кроме того, мы будем говорить не только, собственно, о книжках, мы будем говорить о литературе, которая имеет огромную армию поклонников, почитателей, фанатов, иногда людей довольно агрессивных, а иногда людей, кстати, довольно безграмотных. Я предлагаю вам сегодня поговорить о современной фантастике, отечественной и зарубежной, разной. Ну и желая раздразнить, как я уже пообещал, почтенную публику, я начну с одного предрассудка, с одного очень странного понятия, которое в этой литературной сфере существует. Есть такой старый термин «литературное гетто», которое относится к фантастике. Дело в том, что есть традиция делить всю литературу на литературу мейнстримную, взрослую, серьезную, официальную и, соответственно, литературу фантастическую. То есть выделять, с одной стороны, Евгения Водолазкина, Михаила Шишкина и так далее, в один литературный лагерь, а, соответственно, Сергея Лукьяненко, Ника Перумова, Юрия Никитина и так далее, вот в это самое фантастическое гетто. Дескать, где-то живет себе презираемая фантастика, огражденная литературными критиками высоким забором, огражденная такой колючей проволокой, и к остальным писателям ей соваться нельзя, у нее все устроено как-то очень по-своему. Это, конечно, полная ерунда. Я подозреваю, что понятие «фантастическое гетто» придумали сами обитатели этого гетто, некоторые фантасты, может быть, испытывая некий комплекс неполноценности. Ну, я говорю, конечно, о некоторых плохо пишущих фантастах. С другой стороны, в советское, скажем, время фантастика действительно существовала несколько отдельно от остальной литературы. Но прежде всего потому, что ей и позволялась некоторая большая степень свободы. Фантастике всегда было позволено несколько больше. Что касается сегодняшнего дня, то все литературные границы давным-давно сняты, и не только литературные. Но вот я читаю роман, скажем, Генри Лайона Олди, и вижу замечательный язык, замечательное владение литературными техниками. А вот, с другой стороны, я читаю роман, совершенно мейнстримный, если пользоваться этим определением, роман, ну, скажем, «Авиатор» Евгения Водолазкина, и обнаруживаю там самое что ни на есть научно-фантастическое допущение. А читаю другой его роман «Лавр», и обнаруживаю там допущение мистическое. В общем, границы здесь, как я уже сказал, сняты. И самое интересное в литературе последние годы уж точно происходит всегда на стыках жанров. Что касается нашей словесности последних лет, то здесь, в общем, куда ни глянь, все фантастическое допущение. И в прозе Дмитрия Быкова, если вы за ней следите, и у Алексея Иванова, упомянем, в частности, его последний роман «Пищеблок», у Павла Крусанова в последнем его романе. И я с трудом назову обсуждаемый сугубо реалистический роман последнего времени. Ну, может быть, это «Дождь в Париже» романа Сенчина, но Сенчин у нас один такой последовательный реалист, последовательный продолжатель самых что ни на есть классических литературных традиций. Почему так? Почему писатели не могут обходиться без некоторой доли чертовщины, некоторой доли фантастики? Фантастическое допущение – это очень легко объяснить. Фантастическое допущение или фан-допущение – это прием, который, безусловно, всегда дает писателю карт-бланш. Писатель с его помощью может протестировать реальность на новом уровне. уловить то, что средствами реализма, в общем, не очень улавливается. И так было всегда, по большому счету. Так в нашей литературе возник петербургский миф, метафизический Петербург Гоголя, Андрея Белого в 20 веке. Вспомните уход в мистику в начале 20-го столетия у Брюсова, у Мережковского весь наш Серебряный век. Так, в конце концов, расцвел и до сегодняшнего дня продолжает расцветать жанр антиутопии, который подарил очень много ярких таких запоминающихся образов от Замятинского интеграла до, скажем, Дня открытых убийств Даниэля. Но поговорим о современной фантастике. Если вы подробно за ней следите, если вы следите за тем, что происходит каждый год, последнее время, то вы заметите, что мода в отечественной фантастике меняется очень быстро, тренды меняются довольно быстро. Если вы откроете русский роман, датированный 2005-2006 годом, то с большой вероятностью это будет антиутопия. Это «Эвакуатор» или «ЖД» Дмитрия Быкова. Это 2017 Славникова. Это «День опричника» Сорокина. Чуть позже появляется «Хлорофилия» Андрея Рубанова. Что-то такое носилось, видимо, в середине нулевых в воздухе, и фантасты это уловили, соответствующим образом упаковали в жанр антиутопии. Если это книжка десятилетней давности, то в это время фантастику захватили проекты. Это проект «Сталкер» по мотивам Стругацких. Лет пять назад в большой моде были попаданцы, путешественники во времени, которые отправлялись в прошлое России и изменяли ее судьбу к лучшему. Была такая мода. Сейчас попаданцы как-то отступили. Они уступили романтической фантастике, всем этим очаровательным ведьмам, сексу с вампирами и прочее-прочее, магической академии и так далее. Это все сейчас в большой моде, и это все очень хорошо издается. Я говорю сейчас о русской фантастике, конечно, и думаю, что эта смена трендов, то, как у нас сменяют друг друга попаданцы, вампиры, жертвы апокалипсиса, это все очень много говорит даже не столько о самой литературе, сколько о состоянии общества. Это будет интересно, я думаю, изучать потом не только и не столько филологу, сколько социологу, может быть, тому, кто изучает наши общественные настроения. В чем залог хорошей фантастической истории? В каких бы декорациях она ни происходила? Тут есть две крайности, есть некоторые универсальные правила. С одной стороны, писатель может создать абсолютно оригинальный, ни на что не похожий, прежде всего, не похожий на земной мир с нуля. А с другой стороны, он может оставить нашу реальность как есть, но неуловимым жестом внести в нее какое-то малейшее, но очень важное допущение, которое сдвинет лавину сюжета и приведет, может быть, писателя к шедевру. Тут я в обоих случаях могу привести в пример своего любимого, неоднократно здесь упоминавшегося, Дэна Симмонса. С одной стороны, если мы говорим о совершенно оригинальном, непохожем мире, тут, конечно, всем придет в голову его космическая опера «Гиперион», классика космической оперы, да и фантастики вообще. А с другой стороны, если мы говорим о том, как писатель играет с реальностью и вносит в нее некий малейший сдвиг, тут я вспомню роман Дэна Симмонса «Террор». Вот Симмонс взял историю реальной зимовки двух кораблей, «Эребус» и «Террор». «Террор» – это не терроризм, а это название корабля, который в 1845 году отправился на поиски северо-западного пролива, северо-западного прохода, извините. И оказались эти корабли затерты во льдах и сгинули в конечном счете. Но прошло 150 лет, и Дэн Симмонс додумал историю их умирания, их гибели, причем внес сюда одно очень важное, мистическое, очень страшное, очень жуткое допущение. Я вам не буду рассказывать, какое. Если вы роман не читали, то пересказом я только все испорчу. Отличный роман. А самое замечательное – это то, что уже после того, как «Террор» вышел в 2007 году, чуть позже эти корабли в самом деле обнаружили, обломки этих кораблей. Таким образом, сама история на глазах читателей как бы материализовалась, как бы воплотилась. Но теперь эти трагические эпизоды мы уже не можем воспринимать без фантазии Дэна Симмонса. Уходим на перерыв, об остальном договорим после паузы.
Книжная полка.
Продолжается «Книжная полка». Сергей Арубий у микрофона рассказывает вам, дорогие друзья, о современной фантастике. И перейду к вопросу о том, как, собственно, опознавать хорошие фантастические книжки из всего многообразия. Я говорил уже о том, что единственным, может быть, ориентиром, устойчивым для современного читателя остаются премии, премиальные фильтры. Очень много профильных премий западных, отечественных. Это «Локус», «Хьюго» на Западе. У нас «Бронзовая улитка», АБС-премия. АБС, потому что братья Стругацкие, Аркадий и Борис. «Раскон». Есть очень компетентный журнал, который так и называется «Мир фантастики», редакторы которого, пожалуй, лучше всех разбираются в этой теме. Причем глубину своего понимания они совмещают с совершенно не снобским подходом и охватывают, пожалуй, все сферы развлекательной фантастики, не только книжки, но и сериалы, и настольные игры, и так далее, и так далее. Ежемесячно этот журнал выходит. В последнее время на бумаге выходить он перестал, но вы его легко, любой номер, обнаружите. И будьте уверены, если рецензенты «Мира фантастики» поставили какой-то книге 10 баллов из 10, наивысший свой балл, то это в самом деле, если не что-то выдающееся, то, по крайней мере, очень заслуживающее внимания. Разговор о фантастике – это и повод вспомнить наших местных амурских авторов. Наконец-то, дорогие друзья, потому что все у нас как-то не доходило до разговора про амурскую литературу. Двух авторов, известных за пределами Амурской области, именно во многом, я думаю, благодаря тому, что работают они в этом жанре, я назову. Это, во-первых, Мила Коротич, также известная под именем Людмила Судейкина. Человек, кстати говоря, благодаря которому вы, дорогие друзья, и слушаете эти рассказы. И, кстати говоря, вы этого не видите, но Мила Коротич в данный момент сидит рядом со мной. И вот она, ситуация, ответственная для книжного критика. Потому что если бы я писал про Льва Толстого, или про Достоевского, или про Чехова, то мне бы совершенно в этом смысле не угрожало встретиться с реальным писателем. А теперь моя ответственность очень-очень повышается. Ну, я узнал про Милу Коротич в 2013 году, когда в издательстве «Эксмо» вышел ее роман «Терракотовые сестры». Вышел он в рамках проекта Ника Перумова «Классика современного фэнтези». Это было некое освоение его вселенной, популярный довольно формат современной фантастики, освоение мира упорядоченного, как это называлось у Перумова, но в конце концов это превратилось в совершенно самостоятельное занятие для приходящих в проект писателей, в том числе для Милы Коротич. Я сразу и честно скажу, что фэнтези, в общем, абсолютно не мой жанр, но 5 лет назад выход «Сестер» я всячески приветствовал, потому что мне в первую очередь, даже до того, как я открыл, собственно, сам текст, а я его, конечно, открыл, мне чрезвычайно симпатичны амбиции автора, амбиции Людмилы Судейкиной, которых очень многие амурские авторы лишены. Еще одно имя – это Виталий Останин, у которого в сентябре прошлого года в издательстве «Альфа-книга» вышел роман «Князь Благовещенский». То есть, как вы понимаете, фантастический роман, действие которого происходит в Благовещенске, правда, альтернативном, магическом. В таком альтернативном Благовещенске, куда попадает главный герой, оказывается, что этот мир очень похож на наш, похожи улицы, немного похожи дома, похож Китай по ту сторону реки, но в этом Благовещенске всем управляет магия, и герой оказывается в довольно непривычных для себя обстоятельствах. Разумеется, эта история прежде всего привлекает тем, что нас она привлекает тем, что разворачивается в узнаваемых декорациях. Но это всегда интересно. Всегда интересно, как автор умеет обжить что-то очень нам знакомое, привнести какую-то ноту удивления сюда. Хотя я надеюсь, что к географии здесь все не сводится, и история Останина, а между прочим, это уже трилогия, третий роман, насколько я знаю, дописан, и 2 романа уже издано. Я надеюсь, что эта история все-таки будет интересна не только жителям Благовещенска. И я надеюсь, что она не затеряется в серии «Фантастический боевик Альфы», в которой, к счастью, но и, с другой стороны, к сожалению, для многих авторов, публикуют почти всех. Легко затеряться там. Сюжет про попаданцев довольно расхожий. Ну, я желаю, чтобы с князем Благовещенским этого не случилось. Желаю вам, Виталий, если вы нас слушаете, успехов и продолжения. Как вы понимаете из всего этого разговора, фантастика, где бы она ни писалась, кем бы она ни писалась, должна оцениваться и оценивается по тем же лекалам, что и вся современная проза. Действительно, много здесь предрассудков, много забавных деталей. Я не хотел бы на них уже останавливаться, а хотел бы сказать, по крайней мере, еще про два романа. Романа заметных, один из которых любимый мной, а другой очень обсуждаемый в последнее время, такая громкая новинка. Что касается любимого романа, то это книга, которая, кстати говоря, вот сейчас переиздается на бумаге в очередной раз, это «Свет в окошке» Святослава Логинова, прекрасно известного знатокам жанра. «Свет в окошке» – история про то, как устроен загробный мир, куда попадает в самом начале истории главный герой. Оказывается, что этот потусторонний мир, он, в общем, не страшный. По крайней мере, там нет адских котлов, каких-то поджаривающихся грешников, как мы это обычно себе представляем. А есть там, как ни странно, деньги. Есть там некая валюта, которая на самом деле представляет собой наши воспоминания об этом человеке. Вот насколько его вспоминают на этом свете, настолько он может продолжить существование у себя там где-то в нихиле, как это называет Логинов. Нихиль, то есть ничто. А когда его начинают забывать, соответственно, этот человек исчезает. Это очень, на первый взгляд, простая, очень очевидная идея связать что-то совершенно нам неизвестное, типа загробного существования, и, с другой стороны, что-то совершенно бытовое, типа денег, финансов и так далее, и так далее. У Логинова это прекрасно получилось. И получилась у него в первую очередь очень обаятельная, очень трогательная история, прочитав которую, а я ее не только читал, но уже и перечитывал, и рад ее переизданию, прочитав которую, нет-нет, да в самом деле кого-то лишний раз и вспомнишь. А другая книга, я обещал вам громкую новинку, дорогие друзья, нельзя не сказать про роман Эдуарда Веркина «Остров Сахалин», который вот прямо-таки всеми уже обсуждается, и каждый сказал про него какое-то свое веское слово, включая даже и меня. Роман Эдуарда Веркина «Остров Сахалин» вышел примерно полгода назад, но волна дошла вот сейчас. Обсуждение началось до конца года, и кое-кто даже назвал этот роман лучшим фантастическим романом 2018 года. Это «Антиутопия». История про мир, где таки случилась по вине северокорейского лидера ядерная война, и в целости осталась только Япония. Россия, Америка и Европа лежат в руинах, Япония продолжает существование и захватывает в очередной раз остров Сахалин, который превращается в каторгу, каким он, собственно, когда-то и был, как мы из Антона Павловича Чехова знаем, но теперь он превращается в каторгу постапокалиптическую, инфернальную. Есть там одна героиня, странная девушка по имени Сирень, такой футуролог с большой земли, которая приезжает на этот остров с целью познавательной, с целью научной, ну, а, разумеется, все, как и положено по правилам этого жанра, все идет гораздо хуже, чем могло ожидаться. На Сахалине происходит землетрясение, и героиня со своим странным попутчиком вынуждена там спасаться, выживать, добираться до большой земли. Роман, довольно сложно к нему относиться, потому что сложно в него войти, в это пространство. Роман, с одной стороны, очень неряшливый. И вот очень видно, что ему не помешал бы редактор. На уровне сюжетных линий, на уровне языка. Но чего не отнимешь у Эдуарда Веркина, это воображение, это способности таки затягивать читателя в это довольно жуткое, довольно страшное пространство. Постапокалипсис написан, выписан у него довольно ярко, довольно объемно. Масса зловещих деталей. Есть очень, очень здорово прописанные сцены. в частности, кульминация, если вы будете читать, то вы дойдете до сцены бегства от пораженных, так называемых, мобильным бешенством людей. Очень-очень динамичный роман, который как-то легко представляешь себе и экранизированным. Может быть, до этого тоже дойдет. Вот такой роман назвали, в том числе по версии, кстати говоря, упоминавшегося мира фантастики, назвали лучшим романом, фантастическим романом 2018 года. На этом я и закончу. До следующей встречи, дорогие друзья. Пока.
Книжная полка. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.